В эфире декабрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, год подходит к концу, и я думаю, что нам нужно начать декабрьский выпуск музыкального альманаха с того, что можно назвать музыкальным событием года.
Для меня музыкальным событием года стал проходивший в течение всего этого времени неофициальный фестиваль Прокофьева в Америке. И действительно, никто не объявлял такого фестиваля. Люди из разных городов, в разных оркестрах не соотносили друг с другом свои замыслы сезонные. И все-таки вот так получилось, что в этом году очень много прозвучало музыки Прокофьева во всей Америке, и в частности в Нью-Йорке, и под Нью-Йорком в Бард-колледже, где специальный фестиваль уже заявленный, сделал Прокофьева своим центром. Причем мне очень интересно было наблюдать за тем, как в каждый вот данный момент кристаллизуется отношение американцев к музыке Прокофьева. Вот такого рода неофициальный фестиваль позволяет понять, что в музыке Прокофьева ясно американцам, что не ясно, а что, может быть, вызывает даже и прямое неприятие. И вот я должен сказать, что все более-менее ясно на сегодняшний момент, скажем, с ранним Прокофьевым. Прокофьевым-бунтарем, Прокофьевым-автором скифской сюиты. Очень хорошо была встречена чрезвычайно редко звучащая опера Прокофьева «Любовь с трем апельсином», например. Также с огромной симпатией, пониманием, уважением, восторгом относится к среднему периоду Прокофьева, к иностранному, и как бы вот то, что можно назвать раннесоветский период, в который я вписываю, скажем, балет «Ромео и Джульетта». Это типичный, так сказать, средний Прокофьев. Очень балет популярен в Америке, конечно же, и в Бард-колледже показали новую версию со счастливым концом. Но остаются в Америке проблемы с пониманием позднего, так называемого сталинского периода в творчестве Прокофьева. И тут я должен сказать, что, конечно же, эта проблема существует не только для американцев. Эта проблема существует для всех, для нас. Как относиться к тем сочинениям Прокофьева, которые непосредственно связаны со Сталиным, а у него есть такие опусы, «Здравица» в честь юбилея сталинского, «Кантата к 20-летию октября», где распеты сталинские тексты. Как к этим сочинениям относиться? И как относиться к другим опусам, где, может быть, имя Сталина и тексты Сталина напрямую не фигурируют, но которые как бы окрашены светом вот этой сталинской эстетики, которую можно условно назвать эстетикой социалистического реализма, не вкладывая в это понятие никакого заведомо негативного смысла. Чистое обозначение художественной ситуации. И вот тут начинается проблема, потому что американцы до сих пор не понимают, как им с этим быть.
А вы понимаете?
Не до конца, но моя позиция – это человека, наблюдающего вот за этим культурным процессом и тоже пытающегося честно во всем этом разобраться. Нравится ли мне эта музыка как слушателю? Да, нравится. Сразу могу сказать. Я не могу слушать без слез оперу «Повесть о настоящем человеке», потому что ее действующим лицом главным является инвалид. Мой отец вернулся с фронта инвалидом. Это все окрашивает мое восприятие этой музыки. Но вот, скажем, Семен Катко. Опера, написанная Прокофьевым в 39-м, поставленная в 40-м. Кстати, тогда она не пользовалась успехом. По Москве ходила шутка. На каком катке пусто? На Семёне катке. Хотя фамилия, как известно, пишется через Котку. Там нету Сталина. Но там сюжет, который отлично вписывался в советскую идеологию того времени. И все сделано невероятно искренне. Музыка великолепная, эмоциональная. Самая эмоциональная, может быть, из прокофьевской музыки. Там Прокофьев нашел вот свой поздний стиль. Это вот такая спокойная линия. И я лично слушал эту музыку, которую американцы подходят здесь пока что все еще весьма скептически, с большим восторгом. Итак, увертюра к Семену Катко Сергея Прокофьева.
Thank you.
Другой опус, который вызывает, может быть, еще большие споры, это сюита Прокофьева и вообще музыка Прокофьева к фильму «Александр Невский». Многие американцы считают фильм Эйзенштейна гениальным, но есть американские специалисты, которые считают его пропагандистской акцией Эйзенштейна.
Одно не исключает другое.
И отрицает не только всякие художественные достоинства за этим опусом и Эйзенштейна, и Прокофьева, но просто возмущены тем, что этот фильм показывает, а Прокофьевская музыка звучит. Такого рода вещи пишутся, печатаются и дебатируются. Нужно ли исполнять Александра Невского? Мне представляется, что это абсурд. И опять-таки музыка замечательная. Она сыграла в свое время свою пропагандистскую роль, безусловно. Ситуация с Александром Невским вообще очень сложна, потому что фильм, как известно, получил сталинскую премию, когда ее первый раз присуждали в 1941 году. Ее получили и Эйзенштейн, режиссер, и сценарист Павленко, и Черкасов, исполнявший роль Александра Невского, но не получил Прокофьев. И вообще Прокофьев первый раз сталинскую премию получил только в 1943 году. Реальная ситуация гораздо сложнее наших предвзятых схем. В данный момент можно сказать, что это потрясающая музыка. Сам Прокофьев говорил о хоре из Невского «Вставайте, люди русские», что услышал как-то по радио, прислушался, чья-то очень хорошая музыка, и понял, что это моя. Совершенно заслуженно его гордость. Это великолепная музыка, которая также и исполняла пропагандистские функции. Разобраться во всем этом – наша задача.
В декабре мы завершаем цикл блиц-концертов, которые в этом году входили в серию «Музыкальный цитатник». Соломон, пора подвести итоги нашему опыту.
Когда мы затевали этот цикл, то нашей задачей было для интеллигентного слушателя дать возможность расширить его словарь цитатный, расширить те музыкальные цитаты, которые у него должны были бы быть под рукой, и указать ему на возможные в этом смысле источники вот такого расширения. Причем это были мелодии от Дебюсси и до наших дней с существенным количеством американских композиторов. Тут были опусы и Айвса, и Копленда, и Барбара, и Бернстайна, и Билла Фризелла, современного джазового композитора американского. И я решил закончить этот наш цикл тоже музыкой американца, у которого как бы нет недостатков популярности, и многие мелодии которого у наших слушателей, безусловно, на слуху, они входят в их музыкальные цитатники. Но вот с этой мелодией, может быть, дело обстоит не так. Это замечательная мелодия. Она не входит в главный вот этот источник мелодии оперы «Порги и Бесс». Это мелодия из шоу по названием «Леди Би Гуд». 24-го года, то есть Гершвин ее сочинил вместе со своим братом Айра, когда ему было всего 26 лет. По моему представлению, если человек в 26 лет в состоянии был сочинить такую мелодию, то он мог после этого вообще прекратить писать музыку, и он все равно вошел бы в историю музыки как замечательный композитор. Причем юмор ситуации в том, что когда это шоу появилось, и в нее была включена вот эта мелодия, сочиненная ранее, называется она «The Man I Love», то она настолько не пользовалась у публики успехом, что исполнительница главной роли, в конце концов, отказалась ее петь. Ее исключили из шоу. Она мешала исполнительнице сбирать побольше аплодисментов. А сейчас, когда мы ее слушаем, причем я подобрал особое исполнение, когда мы ее слушаем, то мы понимаем, что, пожалуй, ее можно отнести к числу величайших мелодий 20 века. Об исполнении. Это Каэтана Велоса, мой любимый бразильский современный певец, который реинтерпретирует американскую классику вот такого рода радикальным образом. Он снимает с нее весь шмальц, всю сентиментальность. Он дает нам иронический гимн любви. Это современное прочтение Гершвина. «Когда-нибудь появится человек, которого я люблю».
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday. Build a little home just meant for two, from which I'd never roam. Who would you? And so will else above. I'm waiting for the man I love.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров»